Сегодня на нашем уроке мы будем разбирать отрывки, которые имеют отношение к 9 Ава. И на нашем сайте на КАП-ТВ вы сможете найти эти отрывки, а также задать вопросы. Первый отрывок из Вавилонского Талмуда. Второй храм, когда занимались Торой и заповедями, и милосердием ближним. Почему он был разрушен? Потому что была в нем беспричинная ненависть.
Что он хочет сказать? Что можно заниматься Торой и заповедями, и благотворительностью. Ну, что же еще нужно? А нужно только одно. Любовь. Если нет любви, не говори, что нет ненависти. Не может быть такого. Если одно падает, другое встает. Или одно, или другое. Или ангел смерти, или ангел святости. И поэтому, если нет любви, то есть ненависть. Можете сказать, да нет, да не настолько. Это мы просто не можем ее увидеть. Именно так. Потому что или желание отдавать, или желание получать. Ну, скажем, не любовь и ненависть. Это как может быть, если я недостаточно кого-то люблю, в соответствии с келим раскрывающимся, конечно же, то значит, я его ненавижу. Да? Потому что не может быть иначе. В келим есть только два состояния. Или работает с помощью света, возвращающего к источнику в отдаче, или работает с желанием получать в получении. Одно называется любовью, другое называется ненавистью. Вот и все. И поэтому занимаются Торой, заповедями и благотворительностью. Все замечательно и хорошо, если нет между ними связи, любви, или даже небольшой, а вместо этого ненависть, то даже второй храм разрушился. Тем более первый храм. Он был намного более высокий и чувствительный к связи между нами.
Все.
То есть это понятно, что до тех пор, пока мы не создадим любовь между нами. И неважно, занимаемся ли мы Торой, заповедью и благотворительными делами, ничто нам не поможет до тех пор, пока не будет связи между нами. И вместо ненависти, я уже не говорю о любви. Любовь — это... Если мы не избавимся от ненависти между нами, то и не придем к храму. То, что сказано, что храм должен спуститься свыше, то, конечно же, да, свыше, сверху. Потому что свет, возвращающий к источнику, должен дать нам свойство любви между нами. И это называется, что дом святости, сила святости приходит, облачается в нас, и мы тогда находимся в состоянии храма. Те, кто занимаются Торой, заповедями и благотворительными делами без любви, не развивая силу любви, или тот, кто вообще ничем не занимается, он будто бы разрушает храм каждое мгновение. С другой стороны, мы могли бы сказать, что если мы будем заниматься любовью, а не без причины ненавистью, даже и без Торы, заповедей и благотворительных дел, мы придем к построению храма. Вопросы? Понятно. Дальше.
Вторая цитата Маараль из Прага. «Благодаря храму в Иерусалиме весь Израиль стали как один человек, поскольку у них был один жертвенник, и не разрешалось каждому строить собственную сцену вплоть до того, что народ Израиля был как один, и когда возникло между ними разъединение, разрушилось место, которое называлось единством Израиля, и за счет беспричинной ненависти был разрушен город и храм.
Храма и Иерусалима стали как один человек. Израиль как один человек. То есть объединение принесло всему народу то, что стали как один, одной силой. Потому что был у них один жертвенник, и не каждый не мог себе строить сам свой до тех пор, пока не появился храм. Народ Израиля были одним народом. И когда же были поделены они, тогда было разрушено это место только из-за разделения между ними, и ничто другое. Результатом этого пришли римляне, пришли эллины, но только беспричинная ненависть — это то, что разрушает народ. До тех пор, пока не разрушился и не исчез храм, и все пропало. И поэтому за счет беспричинной ненависти был разрушен город и храм. Вся система связи между частями народа, все разрушилось. И результат мы видим до сегодняшнего дня. Причина только в ненависти. Я повторяю еще раз. Ненависть — это недостаток любви. Нет любви, называется ненавистью. Не может быть промежуточного, что какое-то равнодушие, я к тебе, ты ко мне, мы держимся какого-то расстояния, никто никому ничего не должен. Не может быть такого. И то, что сегодня в нашем обществе принято, говорится, а гражданине тот, кто никого не касается. Не может быть такого. По источникам Израиля не может быть каждый не трогать никого другого, если ты не касаешься. Это преступление, если ты не находишься в контакте ни с кем. Ты должен находиться в контакте. Третий.
Говорит Ахида, и что мы можем ответить? Потому что мы все время скорбим о храме, и нет у нас разума сказать, что при разрушении второго храма святые Танаим совершали Тору и заповеди, и добрые деяния, и все это было разрушено из-за беспричинной ненависти.
Как может быть? Они же были такие великие святые. Да.
И если сейчас нет у нас единства и есть беспричинная ненависть, как возможно, что отстроится храм, поскольку причина разрушения его не исчезла? И как мы говорим, что избавление Твоего ждали мы каждый день? Но ведь беспричинная ненависть все еще находится в нас. И как будет оправдан человек в добрых деяниях, пока находится в нем нечистота, беспричинная ненависть? И как мы исправим грех, оскорбление имени Его Святого, Великого, сотни лет? И как можно ожидать избавления, то есть пробудиться, чтобы изгнать беспричинную ненависть? И не может быть отстроен храм, пока не будет исправлена причина его разрушения, поскольку ожидает избавления. Необходимо изгнать беспричинную ненависть. И если нет, то как можно ожидать? Ведь это фактор, который разрушил храм. И сказано об этом: каждое поколение, в котором не отстроен храм, как будто бы разрушен он в дни их, потому что не построен он из-за беспричинной ненависти. И это равносильно тому, что он разрушен, потому что это была причина его разрушения.
Мы должны понять, что мы разрушаем. Не то, что мы не строим, а мы разрушаем храм, И каждое мгновение, которое существует, а мы его разрушаем. То есть гасим свет. И не может быть в духовном такого, что он не существует. Он существует. А мы его стираем, стираем от того, чтобы он проявился между нами, чтобы раскрытие Творца. Тем, что мы разрушаем связи между нами, разрушаем храм. И это происходит каждое мгновение. Поэтому каждое поколение, когда храм не построен, поколение разрушает. Так мы разрушаем его каждое мгновение. Это трудно принять, это трудно понять. Если бы мы это чувствовали, это жесткое состояние, непонятно, как бы мы могли жить. А так мы с легкостью это пролетаем, но по духовным законам, законам природы, это так. Можно обратиться к каждому Гершину. Ты слышишь? Можно обратиться к каждому, к тебе, и обратиться, почему ты разрушаешь храм. Это с полной серьезностью. Можно обратиться к тебе и потребовать от тебя. И невозможно сказать, что из-за того, что мы маленькие, ничего не понимаем, так что можно требовать от детей, которые такие, ведь мы видим, что от детей ничего не требуют. Нет. Мы сами из себя детей строим. А когда ты это делаешь, называется, что отсталый, как дебил. Но это не от природы, а ты сам отстаешь. И поэтому ты получаешь удары, ты заработал их для того, чтобы ты начал бы спешить, потому что удары дадут тебе возможность поумнеть. Вот так. И это мы то, что видим, то, что происходит. Четвертое.
Рабби Цадок Коэн из Люблина. В эти три недели, в дни Межтеснин, меж 17-го Тамуза и 9-го Ава, были разрушены скрижали, были впервые разрушен храм, и второй храм также, и было изгнание Израиля. Но все это было подготовкой, чтобы удостоились благодаря этому великого света впоследствии. О разбиении и скрижалях сказали, хорошо, что разбились. Благодаря разбиению скрижалей удостоились света Торы. А 9 Ава родился Машиах. Как сказано, было разрушение храма подготовкой третьего храма, который возникнет, и тогда будет полное избавление, после которого не будет больше изгнаний.
Какой-то свет в конце туннеля, да? Как он говорит.
В эти три недели Межтеснин 17-го Тамуза были разбиты скрижали, 9-го Ава был разрушен впервые храм, и во втором изгнании были разрушения были изгнаны Израиль, но все это было подготовкой для того, чтобы они удостоились благодаря этому затем большого света. А разбиение скрижали и сказали, хорошо, что разбиты они были, и благодаря разбиению этих скрижали удостоились света Торы. А 9-го Авара родился Машиах. Как сказано, и было разрушение храма подготовкой к третьему храму, который будет отстроен, и тогда будет полное избавление, после которого не будет изгнания.
Об этом ты спрашиваешь, Транс? Давай.
Почему 9 Ава — это не день рождения, а не день
Почему 9 Ава — это день скорби, а не день радости?
Потому что это день, когда мы потеряли связь с Творцом. И поэтому это день скорби. Но то, что все это состояние — это подготовка к еще большей связи с Творцом, это будет уже во время третьего храма, то есть в Кли, в котором будет и Хасадим, и Хохма, если мы придем к раскрытию Творца во всей полноте. И поэтому тогда это станет днем радости. А пока раскрылось только пустое Кли. И поэтому это день скорби. Не может быть по-другому. Ты обо всем, чем угодно, можно сказать, что нет зла в мире. Раскрывается необходимость исправления. Но ты же видишь, что мы так это не считаем. Мы делаем все-таки расчет с тем, что Кли ощущает на этот момент. В том состоянии, в котором мы находимся, мы и считываем состояние. Мы так и называем это состояние. И поэтому это день скорби. Можно сказать по-другому. Так что после того, ну, не хочу это говорить. Не хочу испортить. Можно сказать так. Есть простой вопрос. Почему после того, как получили Тору, первые скрижали, то, что называется, Моше получил их, образовалась связь с Творцом от подножья горы и до вершины горы Синай. Почему после этого не занимались возлюби ближнего своего, как самого себя, во всей полноте, так что можно было бы присоединить и исправление их, и исправление мира, и достичь к построению не второго и не первого храма, а, ну, так, третьего. Так об этом есть много вопросов и очень сложная учеба. Может быть, когда-нибудь поговорим об этом. Не хочу, чтобы мы запутались, как можно было сделать, почему не сделали, могли ли сделать, после того, как что-то сделали, не уже ничего не поделать, так и должно было быть. Много подходов, наш разум не в состоянии ухватить. Есть геометрия на плоскости, да? А есть геометрия... Да. Плоскости. А есть геометрия пространственная, как называется. Когда мы можем взять шар, допустим, и относиться к шару как к плоскости. Или самые разнообразные формы, знаешь, там, в астрономии тоже пользуются. И относиться к этому как к плоскости. Хотя на самом деле это не плоскость, но нам очень трудно описать, в чем мы находимся. Духовное находится в такой плоскости, которую мы не можем представить. Там очень много противоречий, множество противоречий друг другу. Но кроме противоречий, кроме того, что мы понимаем, есть еще много явлений, и поэтому мы этого не занимаемся этим. Мы говорим, что день разбиения из-за ненависти беспричинной — это день бед и страданий, но это прошло, да, в этот день мы должны сожалеть о том, что мы все еще находимся в страданиях, знать, каким образом мы из этого можем себя привести к действию и надеяться на то, что мы придем к исправлению. И исправление это будет не то, что дом свалится сверху, храм, а свет придет свыше и исправит нас, и мы между нами построим. Вот так. Это мы должны понять. И все это, корень всему этому, это этот день, 9 ава. Ну, быстро.
Est-ce qu'il y a du mal dans est-ce qu'il y a du mal dans le monde ou bien le mal c'est seulement par entre les personnes qui essaient de se connecter et révéler le Créateur?
Est-ce le zlo в мире или зло есть только между людьми, которые стараются объединиться?
Зло находится в каждом из людей. Таким образом, он постигает мир. Само по себе не существует ни зла, ничего другого. Мы вообще не можем ни о чем говорить, что существует вне человека. Дуди хотел спросить, нет?
Вопрос похожий на вопрос Теранца. Как пост приближает нас к братской любви?
Мы находимся в двух плоскостях. Один — народный такой уровень, который должен понять народ, потому что люди должны что-то выполнять, они должны быть в рамках. И народ не может. И сегодня мы наблюдаем, насколько они не могут заниматься любовью. И мы тоже. Хотя мы хотим, и есть потребности, и тяга. И сколько мы это не изучаем, насколько мы все еще сами не можем заняться тем, что называется любовь. И поэтому мы тоже часть разбиения, мы тоже разбиваем храм день за днем. Но для того, чтобы поддерживать хоть какие-то рамки, установили каббалисты, чтобы мы выполняли заповеди, чтобы мы занимались молитвами, занимались бы всем, чем необходимо. И в этом всем заложены корни разбиений, то, что называется 9 ава. Это корень. Так же, как есть корень добра, есть и корень зла. Поэтому это существует. Мы должны поддерживать его. Но еще раз я повторю, в этот день мы должны думать и о причине, которая была, и весь процесс, который мы прошли, и то, к чему это должно привести. То есть из того же самого корня нужно изучать, что исходит от него. А из него выйдет день самый сильный. В этот день, 9 ава, родился Машиах. Это свет, который вытащит нас из тьмы к свету. И в этот же день будет построен храм, и будет полное избавление, и так далее, и тому подобное. Самый сильный, самый хороший день, самый великий. Так же, как тогда раскрылось все зло, как будет свет, возвращающий к источнику, оттуда же произойдет все хорошее. И об этом нельзя забывать. Да.
Я видел в исторических разных рассказах, которые читал, и когда римляне пришли в храм и хотели разрушить храм, то есть они пока все еще не поняли этого.
Да нет, конечно. Или ненавидели друг друга больше, чем ненавидели их римляне. Римляне вообще их не ненавидели. И греки их не ненавидели. Просто хотели править самым простым, приземленным уровнем. А иудеи — это те, кто убивали друг друга и разрушали все. Понятно. Что ты думаешь? Ты что, не видишь, что сегодня может произойти среди евреев? Ты не видишь, что сейчас происходит, где все доносят друг на друга, сажают друг друга? А Анталена, то, что произошло тогда? Ненависть находится в сердце каждого.
Я думаю, что внешняя угроза приведет нас к тому, что мы объединимся.
Нет, нет, никогда. Это как раз пример, ты прав. То, что пришли римляне, пришли греки. Ничто, они между собой продолжали воевать. Открыли ворота Иерусалима. Они дали внешним управлять, только не этот. Только не вот этот вот еврей. Потому что это мнение — это намного более сильно, мощно, чем физическая власть. То есть ненависть до тех пор, пока не хотели сжигать друг друга. И сожгли. Это и называется сожжение храма. Да. Да, муж.
Большая часть народа, они религиозные. Так им сказали, выполняйте заповедь. Вот, раз, два, три, и получите будущий мир. Люди верят в это и соблюдают хорошо много лет. Почему каббалисты не сказали, любите друг друга, и будет у вас будущий мир?
Невозможно выполнить. Они бы вышли за рамки, вообще оставили бы иудаизм. Ну, пожалуйста, давай, займись. Ты не можешь.
Не, ну, по крайней мере, внешне.
Ты не можешь.
Я не говорю там в сердце.
Не, муж, ну, жаль времени. Не о чем говорить здесь. Мы еще не понимаем, что такое беспричинная ненависть.
То есть даже будущий мир...
Не волнует меня будущий мир. Я готов себя убить, только чтобы он погиб. Представляешь, настолько. Это выше нашей жизни. Вообще, говорится о духовной войне. Духовная война. Я надеюсь, что мы сделаем исправление и достигнем всего этого с правильной подготовкой. Вы еще не знаете, что нам рассказывают пророки о тех родовых схватках, которые должны произойти при рождении третьего храма. Какие беды, проблемы, какие войны. Так просто рассказывают об этом. Ну, там что-то такое будет. Это непросто. Ладно. Да, где ты? Пятый. Пятая цитата. Говорит Рав Деслер. Есть изгнание шхины индивидуума и есть масс. Когда весь народ целиком оттолкнули святую искру за счет материального, и когда такое состояние распространилось в народе, привело это к разбиению. И те, кто не чувствует и сожалеют об этом, это признак того, что и у него также наступит разбиение, не дай Бог. Но тот, кто чувствует изгнание шхины в самом себе и сожалеет о невозможности его слиться с Творцом как должно и о разбиении храма в сердце, и возрастет боль его вплоть до плача, это уже исправление для избавления шхины в сердце его. И более того, все те беды, которые Творец несет народу ему, цель их для того, чтобы человек сожалел в душе своей о духовном храме в сердце. И именно это путь к избавлению.
Ну, слова красивые, и они кажутся нам таким психологическим воздействием. Страдает в сердце своем, признак того, что и у него нет. Там разрушение, не дай Бог, произошло. Ну, пишет мягко, у него такое мягкое письмо у Рава Деслера. Это известная книга, письмо к Ильяу. Тот, кто хочет, может почитать. Он многому учился из книг Бали Сулам. Он не был буквально учеником его, но от него он многому научился. Дальше.
Шестая цитата. Рабаш, разбиение святости. Человек должен молиться о разбиении храма, о том, что святость — это свойство разбиения и находится в низменном состоянии. И ни один человек не обратил внимания на эту низменность, о том, что святость лежит на земле, и нужно поднять ее из этого низкого состояния. То есть каждый видит пользу ради себя и понимает, что это очень важно, и стоит ради этого трудиться, в то время как ради отдачи не стоит. И это называется, что святость лежит на земле, как камень, который нельзя перевернуть. Но человек не может просить Творца, чтобы приблизил его к себе, потому что это наглость со стороны человека, ибо чем он важнее, чем все остальные? В то время как, если человек молится о людях, о Малхут, которая называется Кнессет Исраэлем, общность душ, и о том, что Шхина в Апрахе, и молится, чтобы она поднялась, то есть чтобы Творец осветил ее, то тогда весь Израиль поднимется на уровень, и человек, который просит, он также часть общего.
То есть то, что нам нужно просить о подъеме масс, чтобы те массы, вот эти, которые стремятся к соединению с Творцом, они называются Ишар-Кель. И также молящийся за товарища получает первым, потому что он высший относительно своего товарища. Получается тогда, что он получает ответ первый. Сначала к нему приходит мад, а потом через него к остальным. Поэтому мы действительно должны молиться, и молитва должна быть такая, что мы действительно хотим включить в себя желания ближних. Есть все в наших руках, только реализовать.
Говорит Рав Кук, глубина зла и корень его является глубиной добра. Получается, что глубина ненависти является и глубиной любви. Если мы разбились, и разбился вместе с нами мир за счет беспричинной ненависти, то мы вновь будем строить, и вместе с нами построится мир за счет беспричинной любви.
Мы в нашей работе соединяем добро и зло. И поэтому тьма воссияет как свет. И получается, что мы раскрываем свет в 620 раз больше, чем он в сущности проявляется наверху. Свет мы увеличиваем, мы усиливаем его. Мы выстраиваем этот усилитель тем, что мы создаем среднюю линию. У нас есть ненависть и любовь, две линии, и между ними мы выстраиваем связь, и поэтому свет, он становится в 620 раз усиленным. В этом все дело. Поэтому наша работа — это особая работа с двумя концами. Хорошо. Есть вопросы.
Вы говорили прежде, что мы не понимаем, что хотели нам сказать пророки. Вопрос, а почему мы читаем Эйха? Что в нем особого?
Это написано специально, чтобы рассказать нам о разрушении Иерусалима.
А что там говорится?
Ты что, никогда не слышал?
Не, я читал, но я не понял. Вчера читали, и я тоже.
Сейчас ты услышишь еще раз. Да, кто хотел еще спросить? Все? Ну, давай, ты последний, все.
Денис Сандлер из Москвы говорит о том, что в ближайшее воскресенье будет марафон. 24 часа в неделю.
Вещи. Сейчас у Дениса Сандлера я не хочу слышать какие-то вопросы. Да, это по поводу его работы в группе. Это не для нас сейчас. Но если все закончилось, давайте приступим к свитку Иха. Хорошо? Встаем. Нечего нам больше сказать, да? А, у нас еще информация от Якова есть. Да, прошу прощения.
Да, правда, есть вопросы. Мы говорили о том, чтобы молиться о других. Что я должен захотеть перед конгрессом, чтобы он произошел?
Чтобы у другого было желание прибыть на конгресс. И кроме этого ничего.
У меня есть товарищи, с которыми я много лет в пути, и есть более внешний круг. Я должен прежде думать о них, хотеть что-то о них.
Что желать?
Ну да, именно, что хотеть.
Я не понимаю, что ты хочешь. Как объединить их, соединить, пригласить их на конгресс? Что ты хочешь?
Сейчас я не могу захотеть о двух разных людях. Я хотел бы знать, что я хочу. Прежде нужно что-то захотеть.
Тот, кто хочет больше, надо и заботиться о нем больше.
Когда мы встречаемся в Зуме и делаем общие работы перед конгрессом, а это тот же продолжение вопроса, мы как товарищи, другой вопрос. Пару дней назад вы сказали, что мы должны двумя руками встряхнуть Европу.
Да.
Что этой встряской мы хотим добиться, чтобы товарищи почувствовали?
Найти адреса связи, даже если кто-то имеет какую-то самую слабую, отдаленную связь с нами, и постараться пригласить его на конгресс. Тот, кто не прибывает на конгресс, его просто нет, не существует. Потому что невозможно выстроить объединение через интернет, через провода, через интернет-связь. Нужно прийти и участвовать. И они должны понять, что на них лежит огромная ответственность, и они делают это для себя. Они хотят, пусть потом будут пожинать плоды. У них есть возможность сблизиться, приблизиться к раскрытию Творца духовного. Если хотят, то да, не хотят, то нет. Но нужно об этом позаботиться. Мне больше нечего добавить. Все их вопросы пустые. Нечего ответить на эти вопросы. Я слышу десятки этих вопросов. А я говорю только один ответ. Приезжайте на конгресс. Близко, далеко, неважно. Приехать и все. Это очень важно. И это, этим вы выигрываете всю свою жизнь. Без этого вы потеряете буквально и не только жизнь.
Мы сегодня начинаем важное действие, когда израильские группы соединятся с европейскими группами. Каждый день какая-то из израильских групп соединяется с кем-то из Европы.
Прекрасно, пусть будет так. Хорошо.
Мы сегодня это начнем. И когда израильские группы действуют, что они хотят? Что достичь?
Пробудить их, чтобы приехали на конгресс, чтобы объединились все вместе, потому что этим они образовывают место для высшего света, чтобы он пришел в этот мир и распространился здесь, на самой проблемной территории в Европе. Это то, что мы хотим. И мы в этом очень заинтересованы. Особенно израильтяне. Если ты говоришь, что израильские группы объединяются, мы очень заинтересованы в этом, потому что Израиль действительно зависит от этого во всем. Хорошо? Сообщение.
Строим будущее обществом, приглашаем вас на каббалистический международный конгресс, который произойдет в Праге с 10-11 сентября 2016 года. Подробности и запись на конгрессе eurocongress.info. На этом закончим.